достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие лица старше 16 лет. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. У нас сегодня очень много новостей, которые стоило бы обсудить. И они такие сильно впечатляющие. А давайте мы все-таки начнем, как обычно, с опроса. Я потом вернусь к теме, которая заставила мне этот вопрос сформулировать. А пока я хочу посмотреть на вашу реакцию. Вот скажите, пожалуйста, вот мы все знаем, что у государства есть свои функции. Государство существует, чтобы там делать некоторые вещи. А слишком широк круг этих обязанностей или слишком узок, это у каждого своя точка зрения, но у государства есть обязанности, и главная наша претензия к нему заключается в том, что оно эти обязанности игнорирует или исполняет плохо. Вот скажите, пожалуйста, вот государство само должно выполнять свои функции, свои обязанности, или отдавать на аутсорсинг за отдельную оплату? То есть находить кого-то, кто говорит, кому оно будет говорить: вот, дорогой товарищ, вот я должно делать то или иное, вот, пожалуйста, вместо меня делай это ты. Вот давайте. Те из вас, кто считает, что государство само должно выполнять свои функции, пожалуйста, звоните +7 495 134 21 35. Те, кто считают, что государство должно отдавать свои функции, свои обязанности на аутсорсинг, пожалуйста, звоните +7 495 134 21 36. А еще раз. Значит, тот, кто думает, что государство свои функции, свои обязанности должно выполнять само, +7 495 134 21 35. Те, кто считает, что государство должно отдавать свои обязанности на аутсорсинг другим организациям, +7 495 134 21 36. Я потом объясню, к чему этот опрос, потому что я перед тем, как переходить к темам, которые могут повлиять на ваше мнение, я зафиксирую результаты на тот момент, чтобы было понятно, каковы изменения. Ну, а сейчас перейдем к текучке. Опрос, петиция, которая требует отставки господина Медведева за то, что он предложил преподавателям и работникам образования заниматься то ли коррупцией, то ли проституцией, то ли еще чем-то, за первые сутки набрала почти 150 тысяч голосов. Это хороший результат, но учитывая то, как у нас принимаются решения, это, скорее всего, практически гарантия того, что господин Медведев после выборов в Государственную Думу, даже если «Единая Россия» наберет 25% голосов, или еще меньше, даже в этом случае он останется главой правительства. У нас очень не любят поддаваться чему бы то ни было давлению, в том числе давлению общества. И есть даже некоторые признаки, что из него начинают лепить самого настоящего президента в 2018 году. Что он будет в 2018 году, уже может стать уже не техническим, каким он уже был, а самым настоящим президентом со всей полнотой реальной власти. Эта угроза, на мой взгляд, вызвана обмолвкой господина Шувалова, который 3 августа сказал, что вот развитие моногородов – это новый национальный проект. Мы все помним, что термин «национальный проект» использовался для того, чтобы раскрутить господина Медведева, чтобы он стал общеизвестен, чтобы он был симпатичным, чтобы его люди терпели и относились к нему с симпатией. Было инициировано 4 разного рода успешности национальных проекта. Причем, чем меньше о проектах говорили, тем более неуспешны. Самым тихим был самый успешный проект по развитию сельского хозяйства, агропромышленного комплекса. Самым успешным был самый тихий проект. Самым провальным был проект, которым Медведев несколько лет назад сказал, что он им гордится до сих пор. Это проект «Доступное жилье», который называется «Недоступное жилье» в народе, потому что действительно стали предоставлять кредиты, но в условиях, когда не ограничивают произвол монополии, расширение спроса ведет к росту цен, а не к расширению предложения. Вот почему заговорили о моногородах. Это самая больная в социальном отношении точка нашего общества. В нашей стране 319 моногородов. В них живет 14 миллионов человек, почти 10% населения. Ну, есть, конечно, моногорода успешные, вроде Норильска, где все понятно с деньгами. Там плохо с экологией, а с деньгами там хорошо. И норильский патриотизм развит очень сильно. Я не советую жителям других городов рассказывать норильчанам, что у них там что-то не так и что-то у них неплохо, что-то у них недостаточно хорошо. Можно нарваться здорово. Только норильчане имеют право про это говорить сами. Ну, в этом отношении мы сами такие же. Мы очень не любим, когда про нас кто-то что-то говорит. Говорить плохо про Россию имеем право только мы. Так что в этом отношении Норильск России в миниатюре. Вот. Но около 100 моногородов, как деликатно выражается наше начальство, в красной зоне. То есть это города, в которые действительно балансируют на грани социальной катастрофы. Причем по разным причинам. Мы все понимаем, что если спад промышленности, то это очень плохо. Люди лишаются денег, люди лишаются зарплаты. Но есть другая проблема. Когда, наоборот, предприятие чувствует себя хорошо и осуществляет модернизацию. Из технологий, в лучшем случае, 60-х годов прошлого века и прошлого тысячелетия, переходят на технологии 10-х годов нашего века и нашего тысячелетия. И вдруг выясняется, что эти новые технологии, они страшно трудосберегающие. Они требуют существенно меньшего количества рабочих рук. В результате безработица ведет не только спад производства, но и модернизация. Это проблема, которая касается всего мира, но проблемы развитых стран — это их проблема, а наши проблемы — это наши проблемы. И мы пока даже не знаем, не подступились к тому, как эту проблему решать. Я напомню, что первый в мире полностью автоматический завод, без людей вообще, был запущен именно в нашей стране еще при Сталине, при его жизни. Но сразу же выяснился вопрос, а куда девать людей? Еще Берия грезил о 4-часовом рабочем дне. Но что будут делать люди в остальное время, это был вопрос открытый. Убедить людей заниматься именно самосовершенствованием не удалось. И вот всеобщее недовольство, которое в итоге уничтожило Советский Союз, и достаточно широкий алкоголизм, который, правда, на нынешнем фоне кажется мизерным, вот это были следствия того, что Советский Союз не смог решить проблему, как тогда называлось, свободного времени. Вот она опять к нам подкрадывается уже на существенно более низком уровне нашего развития. Официальные данные по безработице очень радужные. На 1 декабря прошлого года было 122 тысячи безработных в моногородах, на 1 мая 139 тысяч. И даже летом она немножко уменьшилась. Но это та безработица, которая считается по заявкам в службу занятости, на биржу труда. Это не та безработица, которая реальна, это безработица отчаявшихся людей, которые уже идут просто за копеечным смехотворным пособием. Реальной статистики по методу Международной организации труда безработица в моногородах у нас, так сказать, если она и есть, то публично она оглашается с крайней осторожностью. Есть данные по неполной занятости, она растет пугающе. Еще 24 февраля, это специфические опросы, которые проводятся не на первое число месяца, 24 февраля было 84 тысячи неполно занятых по всем моногородам, а на 1 июня, начало июня, уже 115 тысяч. То есть ситуация с безработицей в моногородах усугубляется. И у нас есть фонд развития моногородов, учредитель внешэкономного банка, у него есть наблюдательный совет. Этот наблюдательный совет заявил, что он в середине сентября рассмотрит стратегию работы аж до 2020 года. И, в общем-то, формулы очень пугающие. Я понимаю, что это, конечно, журналисты говорили. Но журналисты пишут на основании не только документов, но и на основании личных общений. Поэтому журналисты иногда не гонятся за жирными фактами, а они описывают то, чего боятся написать чиновники, на что они между собой говорят. И вот журналисты фиксируют, что чтобы избежать социального взрыва, надо создать 336 тысяч рабочих мест за 180 миллиардов рублей. Ну, здесь первый вопрос о цене рабочего места. Более 500 000 рублей за место. При средней заработной плате это людей можно просто им платить, чтобы они ничего не производили в течение 1,5 лет. Понятно, что там большие капитальные затраты, нужно оборудование, нужно цеха и так далее, но это, в общем-то, пугающие суммы. Но я обращаю внимание, что у нас сейчас официально безработных в моногородах 135 тысяч, а чтобы избежать социального взрыва, нужно создать 336 тысяч рабочих мест. То есть почти в три раза, ну, более чем в 2,5 раза больше. То есть это наглядно показывает о реальной остроте проблемы и о реальной численности безработных в моногородах. Ну, финансирование этой программы, четверть — это фонд развития моногородов, и не скрывается, что это прямые бюджетные расходы. Половина — это должны быть кредиты банков и кредиты институтов развития. Институт развития у нас, в общем-то, это такие превращенные бюджетные деньги. Ну и четверть — это средства инвесторов. То есть для инвесторов это будут достаточно льготные проекты, когда от них будет требоваться только четверть средств, которые нужны для реализации проекта. Но 180 миллиардов рублей — это огромная сумма, это в 6 раз больше того, что предполагается выделять сейчас. Потому что с 2014 года выделено 25 миллиардов рублей за 3 года. Ну и всего предполагается выделить до 2017 года, ну, чуть меньше 30 миллиардов рублей. То есть острота проблемы растет. Слава богу, осознание важности этой проблемы растет тоже. Но опять-таки самое главное для нас сегодня — это то, что опять заговорили о нацпроекте. И это пугающий тревожный сигнал, что господин Медведев может опять оказаться президентом нашей страны. После всех своих замечательных заявлений и после всей своей замечательной политики. Эта вещь сильно пугающая, потому что нас вернут не в 90-е годы, на мой взгляд, в этом случае. Нас вернут в ситуацию, которая будет значительно хуже 90-х годов. Достаточно сравнить Дмитрия Анатольевича и Бориса Николаевича. Теперь, наконец, поразительная новость. У нас в воскресенье не просто, в ночь с субботы на воскресенье, произошла попытка прорыва украинских диверсантов в Крым, что, в общем-то, создает ощущение подготовки украинскими нацистами уже войны с Россией уже на деле, а не на словах. В воскресенье случилось еще одно замечательное событие. Руководитель Росздравнадзора господин Мурашко заявил, вы извините, это такая деликатная, смешная тема, но она важна для понимания того, как устроено наше государство, что презервативы «Дюрекс», запрещенные Росздравнадзором еще 16 июня, все еще не смогли пройти необходимые тесты, и поэтому они по-прежнему остаются запрещенными. Значит, о важности темы, чтобы понять важность темы, просто давайте еще раз поймем. Российский чиновник сделал это заявление летом в воскресенье. Чтобы чиновник летом в воскресенье работал, это значит, что проблема является крайне острой, крайне болезненной. Хроника событий простая. 16 июня презервативы «Дюрекс» были запрещены из-за отсутствия необходимых экспертиз и, цитирую дословно, проблем с регистрацией. У меня сразу возникло ощущение, что их как-то не так прописали, потом я понял, что это, наверное, регистрация торговой марки. 17 июня, на следующий же день, все необходимые документы соответствующей зарубежной фирмы были поданы. Так что вполне возможно, что фирму просто не оповестили о том, что у нее есть какие-то проблемы. Значит, для тех, кто не знает, данная фирма выпускает данные изделия с 29 года. Это английская торговая марка. 28 июня Лента.ру сообщала, что московские аптеки игнорируют данный запрет. Но я так специально решил пройтись по аптекам, потому что я человек женатый, и мне это, в общем, не в теме, не в тренде событий. Я не нашел изделий данной фирмы. Вот у нас вполне возможно, что через некоторое время у нас запретят автомобили «Мерседес», потому что они могут показаться недостаточно надежными, потому что они не прошли необходимых экспертиз и проблем с регистрацией. У них будут какие-нибудь проблемы с регистрацией. Я понимаю, что нужно выполнять формальные процедуры, но это как раз, на мой взгляд, то самое, о чем Ленин говорил, по существу, по форме правильно, а по существу издевательство. И это показывает характер деятельности нашего государства очень ярко. То есть то ли это шантаж, то ли это желание задавить все. А вот еще одна новость. О ней бы мы никогда не узнали, если бы глава Татарстана, товарищ Миниханов, не ознакомился с документами и не выразил бы вслух своего негодования. Знаете ли вы, что у нас, правда, здесь Медведев формально не виноват, здесь виновата Государственная Дума, у нас принят закон, по которому фермеры обязаны лицензировать работу с навозом. Ну, вот есть у вас коровы, или есть у вас свиньи, или есть у вас, условно, какие-нибудь курицы. Они все не только едят, но и, что называется, производят фекалии. И это хорошее удобрение для вашего же собственного приусадебного участка или огорода, или полей, если они у вас есть. Так вот, вы теперь не имеете права взять навоз из-под собственной коровы, развести его с водой и полить собственное поле, если вы зарегистрировались как индивидуальный предприниматель или как юридическое лицо. Если вы физлицо и делаете это без регистрации, тогда вы имеете право как бы в черную делать все, что вам угодно. А вот если вас угораздило зарегистрироваться по-честному, то ваши права на этом закончились. Вы не имеете права даже просто сваливать этот навоз в кучу. Вы обязаны получить лицензию на работу по утилизации навоза из-под собственных коров или свиней. Вы за это должны заплатить от 150 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей за эту лицензию. А если вы лицензию получить не можете, потому что как получают у нас лицензии, в общем-то, в большинстве случаев мы понимаем. Те, кто имел несчастье регистрировать свою недвижимость, как я, это знают особенно хорошо, особенно, так сказать, в красках. Вот, тогда вы обязаны найти фирму, которая имеет лицензию на утилизацию навоза, и тогда эта фирма у вас заберет за ваши деньги этот ваш навоз, и если вы хотите, вашим же навозом ваше поле удобрит, но уже совершенно другие, совершенно отдельные средства. Вы за все это должны платить, платить и платить, если вас угораздило зарегистрироваться как предприниматель. Вот такая у нас поддержка предпринимательства. Вот такая у нас замечательная Государственная Дума. Я когда заявил однажды, что это сборище взбесившихся принтеров, это не я придумал этот термин, я его один из первых процитировал. А господин Жириновский, мне помнится, очень сильно возмущался по этому поводу, даже с трибуны. Мне хотелось бы узнать, как он, я понимаю, что, скорее всего, он, как всегда, голосовал против, но мне просто интересно, как он охарактеризует вот этот закон. Если это не взбесившиеся принтеры, то, простите, что это? Наверное, высший законодательный орган государственной власти Российской Федерации, который представляет интересы всего народа, апофеоз представительной демократии. Наверное, так это в его представлении. На самом деле, в этом законе есть здравое зерно. Есть, по-честному. Дело в том, что если вы выращиваете скот, тех же самых куриц, уток, свиней, говядину, не обычным способом, а промышленным, индустриальным способом, грубо говоря, если вы их обкалываете разного рода препаратами, чтобы они быстрее росли, больше давали мяса, то в этом случае действительно... А навоз, который они производят, это не удобрение, а токсичное вещество. Его просто вылить на поле нельзя, там все сгорит и разбавлять не поможет. Это действительно токсичное вещество определенного класса опасности. И его нужно утилизировать, это большая головная боль. В Белгородской области губернатор Савченко приложил титанические усилия, даже построил специальную маленькую электростанцию, которая сжигает экологическим образом этот навоз, перерабатывая его в тепло или в электроэнергию. Но это дело сложное, довольно дорогое, поэтому это не для всех. И действительно, вот с этим навозом нужно обращаться как с опасным веществом. Но поскольку наши замечательные парламентарии последний раз видели животных, скорее всего, на прилавке в супермаркете или на прилавке в лавочке в Государственной Думе, то они вот эту вот разницу не уловили и не ощутили. И в результате, как показывает нам справедливый абсолютно протест руководителя Татарстана, товарища Миниханова, все остальные испугались. У всех остальных не хватило то ли грамотности знать, что такой закон есть, то ли они просто испугались, потому что трансфер-то срежут. Так что в данном случае, я думаю, мы все должны быть благодарны товарищу Миниханову, потому что если бы он не возмутился, не поднял бы тему, то вполне возможно, у нас бы по-тихому зачистили бы значительную часть сельского хозяйства, и его подъем остался бы только на страницах Росстата, а может быть и там бы не остался. И вот это вот чудовищное совершенно деяние, которое, вообще говоря, похоже на злодеяние. Оно производит впечатление административного безумия, когда регистрируют все, регулируют все просто для того, чтобы напомнить себе самим о своем существовании. Я понимаю, что у нас сокращаются государственные расходы. Ну, по крайней мере, попытка есть сокращения государственных расходов. Я понимаю, что каждый чиновник, перед которым стоит призрак сокращения, он боится и хочет доказать, что он незаменим, он необходим, и у него должна быть работа. И он начинает лицензировать и регулировать все, до чего он может дотянуться. Это напоминает административный террор. Я никогда не забуду, и при этом он уничтожает живую экономическую жизнь. Как Банк России, который предельно зарегулировал все, что связано с рисками банковскими, и в итоге, по сути дела, лишил банковскую систему России возможности нормально работать с реальным сектором, нормально кредитовать реальный сектор, просто чтобы, так сказать, застраховаться от рисков, перестраховаться. Вот эти вот перестраховщики, они убивают реальную жизнь. Точно так же, как и бюрократические регуляторы тоже уничтожают реальную жизнь. Это административный террор, который, по-моему, начинает приобретать такой характер, что его можно по своим разрушительным последствиям сравнивать уже с нацистским террором на Украине. Вот был я недавно у моих знакомых строителей. И у них на всю стену огромное хорошее здание, большое, красивое, большая комната, конференц-зал. И на всю эту стену стоит, висит, значит, оргдеятельностная диаграмма. Такие маленькие квадратики, кто должен делать и что должен делать. И стрелочки, с кем он должен взаимодействовать по поводу своей деятельности. И вот огромная, вот в человеческий рост, даже чуть больше, такая диаграмма во всю стену. Схема квадратики, стрелочники. Вот здесь вот мы взаимодействуем с такой-то государственной организацией, согласуем вот это, потом несем бумажки в другую организацию, согласуем это, а в левом нижнем углу крошечный маленький квадратик. Такой же, как и все остальные квадратики, которым покрыта эта, испрещена эта безбрежная огромная стена. На нем написано «строительство». То есть реальная работа строителя по строительству зданий, чтобы оно стояло, было прочным, надежным, чтобы оно было не слишком дорогим, чтобы оно было удобным. Это ничтожная часть тех работ, которые он должен выполнить из-за этого безумного государственного надзора. Там, ну, не более там, 1% на самом деле было от площади этой диаграммы. И при этом это безумное государственное регулирование ничему не мешает. Потому что, насколько я могу судить, та же самая IKEA, если я правильно помню, все скандалы с ней связаны, они связаны ровно с тем, что она строит без разрешения. Она сначала строит, а потом уже на построенный, так сказать, комплекс начинает оформлять разного рода разрешения. Это оказывается не только значительно проще и значительно дешевле, это в ряде случаев оказывается единственно возможным способом что-либо построить в Российской Федерации из-за этого безумного регулирования. И вот на фоне этого совершенно безумного регулирования, по сути дела, административного террора, у нас новая инициатива Министерства финансов, которые говорят, а вы знаете, у нас государство очень плохо справляется со своими функциями образования в спорте, в социальной защите и в культуре. Давайте-ка мы выполнение этих государственных функций отдадим-ка все частникам. Заодно это приведет к росту монетизации. То есть, грубо говоря, то, за что мы с вами сейчас не платим, или платим мало, или платим вынужденно, но в форме незаконных поборов и в форме взяток, вот теперь мы все это будем должны платить официально в ходе так называемой монетизации услуг. А в 2018 году, это уже через год, между прочим, от общего объема государственных услуг 20% должно быть передано частным фирмам, ну, естественно, некоммерческим организациям. В 2019 году уже 40%, в 2020 уже 60%. Естественно, функции ведомств при этом никому передаваться не должны. То есть, вот, смотрите, непередаваемая игра смыслов и терминов, о которой, собственно говоря, вас и спрашиваю. Те функции, которые государство выполняет сейчас для наших с вами нужд, оно, по идее Минфина, должно отдавать на аутсорсинг. Оно должно давать частным предприятиям, некоммерческим организациям, которые сразу начнут взимать с нас деньги за эти услуги. Мы должны будем платить больше, или, по крайней мере, платить легально и официально, без возможности защитить свои права в правоохранительных органах. А те функции, где государство избыточно, где оно проводит безумное и бессмысленное регулирование и лицензирование, оно при себе так и оставит. Вот на сегодняшний момент 96% считает, что государство должно выполнять свои функции само, и лишь 4% считает, что оно должно передавать эти функции на аутсорсинг. Но мы с вами продолжим голосование. Пожалуйста, те, кто считает, что государство должно выполнять свои функции само, звоните плюс 7-495-134-21-35. А те, кто считает, что должно отдавать их на аутсорсинг, плюс 7-495-134-21-36. А теперь новости.
Экономика.
Да, и снова здравствуйте. Меня зовут Михаил Делягин. Мы продолжаем эфир. У вас очень мало было сообщений, значит, я напоминаю. Дорогие коллеги, я напоминаю, что прямые сообщения с сайта «Говорит Москва» больше здесь, в студии, не отображаются. Если вы хотите что-то написать, пожалуйста, смс-сообщение плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот» латинскими буквами в одно слово. «Говорит МСК Бот». В Твиттер пишите, пожалуйста. Вот, сообщения с сайта сюда больше не проходят уже достаточно длительное время. Ну, давайте примем звоночек. Так, давайте, пожалуйста, вот, вы в эфире, говорите.
Алло?
Да, вы в эфире, говорите.
Добрый день, Михаил, здрасте. Это Лариса.
Приятно, Лариса.
А вот вы поставили вопрос, посредники или государство. Ну, поймите, у нас в Конституции записано социальное государство, да? И потом определенные там вот эти обязанности его, ну, бесплатные, здравоохранение, образование. Но если оно от всего отказывается, да, так на кой, простите, этот самый, это государство нужно? Тогда его нужно сметать. И я вообще за социализм, потому что это государство олигархическое, оно так и будет действовать. Неужели это непонятно? Вы вот удивляетесь.
Спасибо большое.
А мне это давно понятно.
Спасибо.
Я изучаю
большое.
Политэкономию.
Да, спасибо. Вы знаете, это понятно даже людям, которые не изучают политэкономию, скажу, многим таксистам. Единственное, я предостерегаю вас от чтения Конституции, тем более от восприятия ее всерьез. Потому что если вы начнете считать, какую часть статей Конституции, даже Уголовного кодекса, наше государство повседневно нарушает, то вы достаточно быстро собьетесь со счета. Таких статей очень и очень много. И всерьез относиться к Конституции, по-моему, можно, когда вы находитесь в суде, когда вы пытаетесь как-то защитить свои права, но в реальности, вы сами сказали, социальное государство, в то время как оно у нас носит выраженный антисоциальный характер. Второе, что я должен предостеречь, от идеи смести государство. Я тоже люблю интернационал, даже иногда его пою, но мы видели у наших украинских соседей, что если вы сметаете плохое государство, то очень часто вы получаете результат значительно худший, чем тот, который у вас был. Потому что в чудовищно коррумпированной олигархической Украине Януковича жить было можно. В сегодняшней Украине, выбравшей европейские ценности и западную демократию, которая значительно более коррумпирована и значительно более олигархична, чем раньше, и при этом еще и нацистская, жить, ну, скажем корректно, значительно более сложно и значительно более тяжело. Давайте еще один звоночек примем. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Здрасте.
Ваш тезка из Москвы.
Приятно.
Ну что, меня это вообще радует. Наши чиновники дошли до своей мечты, чтобы за них все делали, а они только бабки получали, да, откатики.
Да, абсолютно правильно.
Так работать.
Абсолютно правильно, спасибо. Можно даже без откатиков, можно даже социальную защиту и пенсию, которую они специально для себя установили особым образом. Значит, переходим к тому, что вы мне все-таки успели написать. Ну, про Норильск. Человек пишет: «Каждый норильчанин любит свой город и мечтает из него уехать». Ну, вы знаете, если вы норильчанин, вы так говорить можете, и, наверное, это будет правдой. Но если вы не норильчанин, скажете такое норильчанину, могут быть, скажем так, негативные последствия. Мне очень долго пришлось людей успокаивать, что я совсем не это имел в виду. Зачем нужно государство? Правильный вопрос, потому что, глядя на наших безумствующих олигархов, иногда просто производящих впечатление ненормальных и, выражаясь американским языком, альтернативно одаренных личностей, глядя на миллиардеров, которые у нас работают министрами без каких бы то ни было ясных полномочий, но при этом они министры и со всеми вытекающими последствиями, действительно возникает вопрос, зачем это нужно. Но, тем не менее, государство нужно. Оно нужно для того, для выполнения тех функций, которые необходимо обществу, но общество самостоятельно, само по себе, на гражданском уровне, пока не умеет эти функции выполнять. Безусловно, государство – это функция от несовершенства и неразвитости общества. Я вполне допускаю, что когда-нибудь мы с вами, ну, наши с вами потомки, научатся сами делать все, что необходимо им для жизни, и интернет-демократия дает достаточно серьезные возможности для этого, потому что уже и сейчас можно принимать решения путем мгновенного референдума, который будет, который коснется всех, кому это интересно, и который будет очень дешевый. Вот, и при этом все это будет идентифицироваться, и может быть даже личностное голосование, а не безличностное. Но пока это не реализуется на практике, и многие вещи общество не может выполнять само. Безусловно, чем общество более развито, тем меньше потребность в государстве. Безусловно, здесь есть противоречие, потому что любой бюрократ хочет расширять сферу своего влияния до бесконечности, до маразма, что мы, собственно говоря, сейчас и видим на приведенных мной примерах. При этом любой бюрократ хочет сбрасывать с себя то, что ему не хочется делать, то, что хлопотно, обременительно, требует взаимодействия с людьми и так далее. Но, тем не менее, анархизм – это вещь достаточно перспективная, даже не в стратегической перспективе, а в такой, ну, совсем долгосрочной перспективе. Может быть, когда-нибудь мы научимся жить без государства. Дело, в общем-то, идет к этому, но не в ближайшие даже десятилетия и не в ближайшие два поколения. Потому что есть функции, которые можно отдавать на аутсорсинг, скажем, в Соединенных Штатах Америки, есть частные тюрьмы. Но нет частных судов, это принципиальная разница. Потому что определение правил нельзя отдавать частнику. Если общество научится вырабатывать эти правила самостоятельно, само, без посредника в виде парламента, и реализовывать само без посредника в виде правительства и гарантов в виде президентов, тогда государство перестанет быть нужным. Но пока общество само правила вырабатывать не умеет. Несмотря на развитие интернета, для этого просто нет инфраструктуры, потому что эту инфраструктуру тоже должен кто-то будет создавать, обслуживать и контролировать, а это функция государства. Можно передавать на аутсорсинг действительно выполняемые услуги, и это правда. Но даже пример Соединенных Штатов Америки показывает, что мы пока этого делать не умеем. Я обмолвился о частных тюрьмах, которые в Штатах. Там сидит примерно четверть заключенных Соединенных Штатов Америки. Так вот, за редчайшим исключением, это самый настоящий ГУЛАГ. Это система, где заключенных заставляют работать, заставляют трудиться, это зона принудительного труда, без всяких поправок, без всяких, так сказать, иллюзий. То, от чего мы ушли после смерти Сталина, стремительно, а в Соединенных Штатах Америки это реализуется сегодня как высшая ценность. Причем все пороки системы, которые мы переживали при Сталине, присутствуют и там. Людей крайне неохотно освобождают досрочно, даже за идеальное поведение, потому что это бесплатная рабочая сила, приносящая прибыль. И если человек хорошо себя ведет, то наоборот, он дисциплинированная рабочая сила, он ценность, его нужно задержать как можно больше. И принудительный труд, есть принудительный труд. Частные тюрьмы нуждаются во все большем потоке, во все большем притоке рабочей силы. Это одна из причин того, почему в США на душу населения максимальное количество заключенных практически во всем мире. Так что в идее это все хорошо. И в высокоразвитом обществе, конечно, можно отдавать на аутсорсинг некоторые функции. Но на практике кончается это не очень хорошо. Я привел пример Соединенных Штатов Америки. Есть пример Японии. У них есть частные железные дороги, которые работают неплохо. Они были еще до моды на приватизацию железных дорог. И у них частная атомная энергетика. Вот если бы энергетика была государственной, у них атомная, Фукусимы бы, скорее всего, не было. Потому что катастрофа Фукусимы была вызвана тем, что частная компания, она обеспечила защиту самой атомной электростанции, а на защите системы жизнеобеспечения этой атомной электростанции в чрезвычайных условиях она сэкономила. И в результате произошла чудовищная атомная катастрофа, сопоставимая с Чернобылем. Так что, к сожалению, теоретически государство должно отмирать, практически мы для этого не очень совершенны, а самое главное, мы не умеем заставить государство работать в режиме, когда оно будет обеспечивать собственное отмирание. Это удавалось только большевикам и, на самом деле, не очень протяженное время. Давайте примем еще звоночек. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Пожалуйста, говорите.
Добрый день, будьте добры. Оцените работу Дворковича и Шувалова. И почему вы не в правительстве? Могли бы вы возглавить, допустим, Министерство экономики?
Спасибо большое. Ну, вы знаете, бодливой корове бог рогов не дает. Поэтому что я мог бы возглавить, это вопрос не ко мне, что называется, к старшим товарищам и гражданскому обществу. Пиком моей работы это была должность помощника премьер-министра. Я, ну, скажем так, нам удалось практически заблокировать реформу железнодорожного транспорта, и она привела к большой дестабилизации железных дорог на 10 лет позже. Нам удалось на 8,5 месяцев затормозить реформу электроэнергетики. Это в значительной степени моя заслуга, я ей искренне горжусь, и она известна в том числе реформаторам. Вот насчет кем я могу быть, это вопрос не ко мне, дорогие коллеги. Мое отношение к Дворковичу и Шувалову крайне негативное, крайне негативное. Не потому, что они там неумелые. Шувалов очень эффективный аппаратчик. То, что он плохо относится к людям, и 10 лет назад, 13 лет назад имел репутацию трамвайного хама, может быть, он с того времени не справился, я не знаю. В аппарате он такой, помнится, имел репутацию. Но это люди, которые являются либералами. Это люди, которые своим поведением показывают, что они, может быть, неосознанно исходят из того, что государство должно служить не народу России, а глобальному бизнесу, в том числе против народа России. Вот это абсолютно неприемлемо. Это неприемлемо категорически. Этого быть не должно. То есть речь не о том, эффективный человек-менеджер или неэффективный. Речь о том, что он вредит, на мой взгляд. Если во главе Освенцима стоит эффективный менеджер, это значительно хуже, чем если бы во главе Освенцима стоял менеджер неэффективный, потому что у неэффективного было бы жертв меньше. Это, естественно, мое частное личное мнение. Социальный вопрос. Социальная экономика и тотальный госкапитализм – это наше будущее при Путине? Вы знаете, я не уверен, что у нас сейчас социальная экономика. У нас сейчас экономика антисоциальная. Господин Греф, когда разрабатывал стратегию 2010, в конце 99 года, он по наивности, он по-честному вписал в проект, что нужно уйти от социального государства к субсидиарному государству. То есть от государства, которое оказывает поддержку народу в целом и развивает народ в целом, государству, которое оказывает поддержку отдельным элементам этого народа, а все остальные пусть выживают как хотят. Это противоречит Конституции, эти слова вычеркнули из этой стратегии, но суть экономической политики от этого не изменилась. Так что никакой социальной экономики у нас нет. У нас как был дикий рынок, так он остается. Что касается тотальный госкапитализм, ну, вы знаете, во-первых, он у нас не тотальный. Госкорпорации, они контролируют менее половины экономики. Но даже с учетом этого нужно понимать, что государственная корпорация должна работать в интересах общества, поступаясь в том числе частными интересами, своими текущими интересами. В чем отличие государственной компании от частной? Не в эффективности менеджмента, для крупных и средних, даже для некоторых средних корпораций разницы нет. Для крупных корпораций точно нет разницы. Разница в том, что государственная компания, которая не является рабом акционера, которой не нужно обеспечивать прибыль любой ценой прямо сейчас, она не будет, как многие западные нефтяные компании, брать кредиты для выплаты дивидендов. И она способна осуществлять долгосрочные проекты, имея в виду дальнюю перспективу. Бесконечные сравнения и сопоставления, скажем, той же самой Роснефти с крупными российскими частными компаниями, это показывают весьма и весьма убедительно. Так что я бы очень хотел, чтобы нашим будущим была социальная экономика и государственный капитализм в классическом смысле слова, когда стратегические высоты занимают или государственные компании, контролируемые государством, или, как в Соединенных Штатах Америки, частные компании, которые в значительной степени контролируются государством при помощи системы госзаказов и госрегулирования и направляются на нужды обществу, направляются в интересах общества. Я бы очень хотел, чтобы у нас было такое будущее, но нам до него еще шагать и шагать. Я совсем не уверен, что как бы это сможет сделать нынешний президент. Ему за Крым спасибо большое, но пока вот пока мы имеем то, что есть. Вы гордитесь антиреформаторством, как и Хазин, какой же вы патриот? Очень простой. Дело в том, что нынешнее реформаторство, оно либеральное. Нынешнее либеральное реформаторство заключается в уничтожении России в интересах глобального бизнеса. Любой патриот, левый, правый, разумный, неразумный, но любой патриот, патриот потому, что он стремится к процветанию своего общества, к процветанию своей страны и своего народа, а не к их уничтожению. Поэтому любой патриот обязан выступать против либеральных реформ, против либерального уничтожения нашей страны. Я против принудительного труда преступников в том случае, если этот труд не способствует перевоспитанию. Если он способствует перевоспитанию, тогда я за, потому что есть примеры, когда он способствует. Вот. Но это вопрос достаточно сложный, криминально-педагогический, я в этой сфере некомпетентен. Ну, вот мне говорят, что никто не обидится, если я такое скажу нарельчанину, что, типа, любят свой город и стремятся оттуда уехать, но, как бы, есть опыт, люди обижаются, люди патриоты. Вот нарельчанин-нарельчанину такое может говорить, москвич-нарельчанину такое говорить не надо. Это то же самое, что мы можем ругать Россию сколько мы хотим, сколько угодно. А когда она начинает ругать какой-нибудь американец, то он после этого автоматически вычеркивается из списка нормальных людей. Вот об этом еще писал, между прочим, Пушкин. Это некоторая наша архетипическая черта. Пишут, наезд на Медведева – это происки либералов по заказу Кудрина, он хочет стать премьером. Ну, несколько поправок. Действительно, часть критики Медведева инспирируется кудринскими либералами, хотя Медведев тоже либерал, и конфликт между ним и Кудрином носит характер такой «милые бронятся, только тешатся». Действительно, у них личностный конфликт, но он конфликт именно личностный, а не стратегический, не системный. Они оба являются либералами, они оба исходят из того, на мой взгляд, что российское государство должно служить не России, а западному бизнесу. В этом отношении, что Кудрин выводил деньги российских налогоплательщиков на поддержку финансовых систем наших конкурентов стратегических, а потом врагов, что Медведев продолжает эту политику и сегодня. И главный приоритет бюджета – это вывод средств налогоплательщиков из страны. Все остальное можно сокращать, а вот деньги налогоплательщиков России должны служить врагам России, но ни в коем случае не самой России. В этом отношении Кудрин и Медведев абсолютно солидарны. Так что это внутрилиберальный конфликт. Насчет того, что он хочет стать премьером, извините, я в это не верю. Кудрин, по-моему, почти 12 лет работал министром финансов, периодически был вице-премьером, но в любом случае он сумел добиться такого положения, что министр финансов по своему положению, по своему административному весу, ну, он имел административный, он был вторым после премьера, а иногда и первым перед премьером. Вот реально. И человек, который видел, какая несчастная должность премьер, который должен выполнять указания президента и нести ответственность за последствия этих указаний. Человек, который не может управлять министрами, потому что не он этих министров назначает и не он их увольняет. Человек, который отвечает, должен заниматься всей текучкой и при этом не может ничего сделать ни с Банком России, ни с общестратегическим направлением, ни с даже ключевыми министрами типа министра финансов, ну, Кудрин в принципе не может себе такого желать. Ни один нормальный человек, знающий, каково это, себе такого желать не может. Поэтому я думаю, что если Кудрин и хочет стать премьером, то только в качестве короткого промежутка перед тем, как стать президентом. Потому что должность премьера, она заключается еще и в том, что в американской системе это вице-президент. Что если что-то вдруг происходит с президентом, то премьер становится ИО президента с очень хорошими перспективами выиграть следующие президентские выборы. У нас были определенные коллизии в нашей недавней истории с премьерами, которые начинали на это нацеливаться. Всерьез или не всерьез, это сказать сложно, но по коллизии такие были. Иногда людей увольняли просто в течение нескольких минут, потому что возникало ощущение опасности, исходящей от них. Но я думаю, что господин Кудрин, если и хочет стать премьером, то не для того, чтобы быть премьером, а для того, чтобы мгновенно после этого, в кратчайшее время, стать президентом, используя сантименты, связанные с тем, что он является личным другом нынешнего президента. Как известно, для того, чтобы ударить в спину, нужно, чтобы вам позволили туда зайти, а это значит, что вы должны быть в хороших отношениях. Невозможно предать, если вам не доверяют. Возвращаясь к инициативе Минфина. Вот я, собственно говоря, поэтому в свете этой инициативы Минфина и задал свой вопрос. Потому что, с одной стороны, мы видим, что государство чудовищным образом злоупотребляет своими обязанностями, расширяя сферу госрегулирования до совершенно маразматических масштабов, расширяя сферу госрегулирования до масштабов, которые просто уничтожают нашу экономику. А с другой стороны, там, где оно жизненно нам необходимо, оно отдает все на аутсорсинг и делает это совершенно официально. При этом можно отдавать на аутсорсинг, если вы можете контролировать хоть что-то. Если вы можете контролировать атомные электростанции, пожалуйста, отдавайте это частникам. Пожалуйста, нет проблем, если вы уверены в контроле. У японцев не получается. Если вы считаете, что вы круче японцев в этом вопросе, пожалуйста, отдавайте, только перед тем, как отдать, докажите. О состоянии контроля в нашей стране свидетельствует простая статистика. У нас до сих пор, по официальным данным, количество самоубийств вдвое больше количества убийств. Понимаете, так не бывает. В принципе, человек – существо с инстинктом самосохранения. Количество убийств всегда и везде выше количества самоубийств. Исключение – это тишайшие страны, где люди сходят с ума от скуки. Это не наш случай. Да, мы не Швейцария, помешанная на безопасности, отнюдь нет. И если у нас количество самоубийств почти вдвое больше количества убийств до сих пор, это значит, что у нас скрывается более половины убийств. А скорее всего, более двух третей убийств у нас до сих пор скрывается, и в официальную статистику как убийство не попадает, а оформляется как исчезновение или не оформляется вообще. Что можно отдавать на аутсорсинг в государстве, которое не может проконтролировать даже количество убийств, которое не может проконтролировать даже правоохранительную статистику, милицейскую, прости господи. Вот это является критическим, классическим доказательством того, что с этим спешить нам пока не надо. Другое доказательство, аутсорсинг, пожалуйста, дороги. Государственную функцию строительства дорог, потому что в случае России с нашими пространствами и просторами это вопрос выживания, это вопрос даже не связности территории, это вопрос физического выживания людей. Отдали частникам, замечательно. Что мы имеем по всей стране? Одноразовые дороги, которые строятся на один год. И все говорят, нужна гарантия, нужно давать гарантию по технологии на 5-10 лет. Давайте соблюдать технологию, этот бессмысленный, беспомощный, я же не могу сказать разговор, чуть-чуть не употребил другое слово. Это бессмысленное словоиспускание продолжается уже несколько лет. Ну что, проще, у вас есть технология, у вас есть стандарт. В соответствии с этим стандартом обязуйте всех строителей строить с гарантией. Что может быть проще? Один нормативный акт, даже под закон, и даже закона не нужно принимать. А не принимается это дело. Кое-где на уровне региональных властей принимается, где региональные власти нормальные. А в большинстве случаев, как мне сказали в Центральной России, замечательных строителей одни. Ты пойми, говорит, дорогой, мы можем делать дороги очень хорошо. Можем делать дороги, как в Европе. Если мы сильно напряжемся, и нам позволят, так сказать, применять контроль в отношении смежников, мне другие слова сказали, поэтому я и запнулся. Применять контроль в отношении смежников, где такой действенный, конкретной, доходящей до головы и других частей тела, тогда мы будем, говорит, строить дороги лучше, чем в Восточной Европе, как в Германии. Но вы поймите, пожалуйста, что нам это не имеет смысла делать, потому что если я построю дорогу, которую через год не нужно будет мне же ремонтировать, я сам себя лишу гарантированной прибыли, гарантированного фронта работ. Вот проблема с контролем, и никто ничего сделать не может. До сих пор говорится, что госзаказ – это главная сфера воровства, а при этом все так устроено, что госзаказ действительно является главной сферой воровства. Государство не способно это проконтролировать. Пока не наведен минимальный порядок внутри самого государства, пока мы хотя бы к позднесоветским образцам, когда тоже была коррупция, мафия и все что угодно, но хоть под контролем не вернемся, пока мы не дорастем до этого уровня, отдавать что бы то ни было на аутсорсинг – это убийство людей в прямом смысле слово, без всякого преувеличения. Потому что у нас люди бьются на плохих дорогах, погибают из-за плохого здравоохранения, а теперь будут еще сходить с ума из-за частного образования, переданного на аутсорсинг частникам, из-за уничтожения социальной защиты окончательной, из-за культуры и спорта. И итоги нашего голосования. 97% граждан Российской, наших радиослушателей, ничтожное меньшинство, считает, что государство само должно исполнять свои обязанности. 3% это устойчивый электорат, я бы сказал, ядерный электорат, Единая Россия, считают, что нужно отдавать государственные функции на аутсорсинг. Господа, я вам желаю, чтобы вас судил частный суд. Я вам желаю, чтобы ваши дети учились в частной школе, чтобы вы загремели в частную клинику, которая не контролируется государством, и чтобы о Пушкине вам рассказывали в частном заведении. Успехов!